У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 7 октября в этом выпуске.
У нас точно не будет срока давности. У этой редакции срока давности в отношении убийства Политковской нет.
Исполнилось 15 лет со дня убийства Анны Политковской. Заказчики преступления до сих пор не названы.
Для этих людей очень важно понимать, что они не одиноки, что они борются не со стеной, и это беспросветная борьба, где они одни.
В Майами открылся форум «Свободы Осло», на который съехались правозащитники и оппозиционеры со всего мира.
Спекулянты с фьючерными контрактами, число которых намного превышает сделки с реальным газом, начнут скоро фиксировать прибыль.
После долгого роста цены на природный газ в Европе рухнули, опустившись ниже $1000 за 1000 кубометров. Сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома в центре Москвы. По делу об убийстве Политковской осуждены несколько человек, организаторов и непосредственных исполнителей. Но пока имя заказчика убийства не названо, преступление нельзя считать раскрытым, уверены коллеги Анны Политковской. О мероприятиях в память о Политковской говорит главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы открываем лабораторию памяти Ани Политковской в ее кабинете номер 307, к которому всегда стояла очередь из людей, которые нуждались в ее защите. Там сделано новое пространство. Это пространство о том, как расследовались дела, кто были убийцами, кто исполнителями, кто посредниками, кто был организатором преступлений, их фотографии, орудия. Короче говоря, если хотите, такая стена ФБР, как ее в фильмах показывают. Для нас это очень важное пространство. Это Анин кабинет, и это ее компьютер, по которому идет круглосуточная мультимедиа с разными ее записями и фотографиями. Это ее стол, и под этим столом, возле ее же кресла, стоит ее сменная обувь, как она всегда и была. Плюс все расследование, полностью все расследование, что делали мы, что делал Следственный комитет, как все происходило. У меня уже на столе сейчас передо мной лежит сигнальный экземпляр. Мы выпустили книгу Анны Политковской, которая называется «За что?». Книга дает ответ, за что было решено с нею расправиться. Там собраны ее репортажи, а кроме того, в нее включен ход расследования и предисловие детей Ани, Илюши и Веры Политковских. Мы выкладываем на нашем канале, канале «Новой газеты» в Ютубе, мы выкладываем фильм продолжительностью, по-моему, там 1:48, где есть множество абсолютно новой, до этого не публиковавшейся информации и о расследовании убийства, и о том, какие были последние Анины дни. Этот фильм снят редакцией нашей видеостудии, режиссер фильма замечательная абсолютно Анна Артемьева и режиссер монтажа Кирилл Сахарнов. И мы рассчитываем, что это будет большим событием. Вчера мы получили официальный ответ Следственного комитета на наш запрос, продолжается ли следствие по заказчику, и мы получили ответ, что продолжается. У нас точно не будет срока давности. У этой редакции срока давности в отношении убийства Политковской нет. В гуманистической традиции русской литературы Короленко, Чехов всегда было предопределено, что человек непосредственно вмешивается в ход событий, а не просто за ними наблюдает. Это не тот журнализм, когда ты смотришь через увеличительную оптику и записываешь, кто куда пошел и кто что сделал. Российская литература и российская журналистика, безусловно, это глубокое вовлечение в ход событий, участие в них и изменение. То, что называл философ Мират Константинович Мамардашвили усилие сдвига с тем, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону. Политковская была ярчайшим, абсолютно выразителем вот этого гуманистического направления. У нее была высочайшая эмпатия к людям, которые нуждались в ее помощи. Это стык журналистики и правозащитной деятельности. И здесь она была, по-моему, первой величиной. Вот что такое Аня Политковская.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. А вот как вспоминает Анну Политковскую и оценивает ее роль в российской журналистике правозащитница, публицист Зоя Светова.
Анна Политковская для меня была примером журналистики. Я по мере сил пыталась как-то продолжать то, что она делала. Именно то, что она делала в журналистике, именно вот она, по моему мнению, занималась правозащитной журналистикой. Это для нее было очень важно. Что же касается расследования убийства Ани Политковской, конечно же, им невозможно быть довольным, потому что прошло 15 лет. И, как я понимаю, это предельный срок, когда возможно расследование. А мы так и не узнали заказчиков этого убийства. Осуждены так называемые исполнители, организаторы, организаторы, посредники, кто-то даже из них уже умер, как Лом Али Гайтукаев, признан как организатор этого убийства. Во всяком случае, он, скорее всего, знал заказчиков этого убийства или хотя бы какого-то мелкого заказчика, да, какого-то посредника, который заказал ему это убийство. А поскольку он умер в тюрьме несколько лет назад, в колонии, то мы уже от него не можем это узнать. И я не знаю вообще, когда-нибудь мы узнаем о том, кто заказал убийство и почему указанию. Вот, поэтому, конечно, это очень печально. И мне кажется, то, что сейчас происходит в журналистике, то, что журналистов массово признают иностранными агентами, журналистов, медиа, это как раз следствие вот этой безнаказанности по отношению и к Ане Политковской, и из-за того, что ее убийство до конца не было расследовано. За эти 15 лет произошло столько всего, именно в той области, которой занималась Анна Политковская. Конечно же, она наверняка продолжала бы как-то работать на Северном Кавказе, но в то же время, я думаю, что она работала бы и в Белоруссии, она и писала бы о судебных процессах, и о людях, которых продолжают сажать ни за что. То есть я думаю, что тем у нее было бы очень много, поскольку она была действительно очень талантливый человек и очень увлеченный, азартный человек, то она, конечно, была бы всегда на стороне слабого, на стороне человека, которого преследуют, которого унижает государство, государственные чиновники. И она, конечно, продолжала бы быть одной из главных авторов и «Новой газеты». И многие из тех людей, которые сейчас пишут в «Новой газете», это, конечно, люди, которые продолжают ее миссию, продолжают ее дело. А Анна, конечно, оставалась бы, я думаю, той Анной, которую мы знаем, и которая была абсолютно неравнодушным человеком. И кроме всего прочего, кроме того, что вот она занималась такой правозащитной журналистикой, она еще была очень хорошим аналитиком, потому что во многих ее статьях и также в книге «Почему я не люблю Путина», по-моему, книга так называется, или как-то, может быть, «Путинская Россия», она была опубликована во Франции, и в России никогда, по-моему, не издавалась, только в интернете есть. Анна показывала истоки путинского режима. Она показывала значение Чеченской войны для вообще всей России, для вообще всего общества и того, что с нами потом произошло после того, как мы допустили первую войну, вторую, в основном вторую. То есть она вот это очень хорошо анализировала. И ее статьи, ее книги, которые выходили на Западе, это была очень важная история, потому что Анна Политковская долгие годы была одной из самых известных журналисток на Западе. И, конечно, ее там знали, ее статьи читали, и ее анализ российской действительности был очень важен и для западных журналистов, и для политологов, и для представителей западной элиты. Не зря же во многих городах Европы и, по-моему, в Америке тоже есть ее улицы, которые ее именем названы. В общем, это действительно журналистка, которая вошла в историю мировой журналистики, не только русской журналистики, но и мировой.
Говорила правозащитница Зоя Светова, представляющая интересы семьи Анны Политковской, адвокат Анна Ставицкая, тоже считает, что точка в деле об убийстве журналистки до сих пор не поставлена. И, увы, в обозримом будущем, скорее всего, поставлена не будет.
На скамье подсудимых оказались все фигуранты, которые были привлечены к ответственности только благодаря деятельности «Новой газеты» и самих потерпевших. Потому что два фигуранта по этому делу, а именно Павличенков и Гайтукаев, в первом процессе были главными свидетелями стороны обвинения. И только благодаря тому, что «Новая газета» совместно с потерпевшими представила следствию неопровержимое доказательство их причастности, только благодаря этому эти люди оказались на скамье подсудимых. Что касается, почему они не находят заказчика, но здесь совокупность разных факторов. Во-первых, нет такого следователя, который бы захотел расследовать это дело до конца, так скажем. Более того, большинство из тех следователей, которые есть в Следственном комитете, они просто на это не способны. Это второе. Ну и третье, совершенно власть в этом не заинтересована. Поэтому все факторы, они привели к тому, что до настоящего времени имя заказчика не найдено, и он не установлен. Когда будет найден заказчик, мы можем только с вами рассуждать и надеяться, видимо, тогда, когда в Следственном комитете найдется какой-то следователь-профессионал, который не будет бояться того, что ему будут говорить его начальники, который будет действительно настоящим следователем, именно профессионалом, который сможет найти этого заказчика, потому что на самом деле это сделать не так-то просто, но если ты действительно настоящий следователь, и ты захочешь это сделать, используя все властные полномочия, которыми Следственный комитет наделен, как мы знаем, достаточно широко, это сделать возможно. Пока такого следователя нет, и он не предвидится. Пока мы видим, что следователи Следственного комитета, они очень четко выполняют тренд власти, привлекают к ответственности всех, кого не лень, но только не тех, кого необходимо привлекать к уголовной ответственности. А такие вот дела, как мы знаем, очень много дел убийств известных людей, именно заказчиков, которых до сих пор никто не знает, и они не найдены, и никто их, главное, не ищет.
Интервью с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, правозащитницей Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой записала моя коллега Любовь Чижова. Послушайте «Время свободы». В Майами открылся форум свободы Осло, который часто называют Давосом для диссидентов. На него съехались правозащитники и оппозиционные политики со всего мира. Вот что говорит о форуме и ситуации с правами человека в мире один из его организаторов, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
К сожалению, в последнее время ситуация с демократией в мире ухудшается, стабильно ухудшается. 15 лет мы видим отступление демократии повсеместное. Для этих людей очень важно понимать, что они не одиноки, что они борются не со стеной, и это беспросветная борьба, где они одни. Здесь нету длинных отчетов, всяких там бюрократических заседаний. А вся идея – это личные истории. Это должна быть персональная история человека, который он, она рассказывает. Она... Либо, если главный герой истории находится в тюрьме, или такое бывает даже убит, то за него говорит кто-то другой.
Говорил Гарри Каспаров, находящегося в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального, на форуме «Свободы в Майами» представляла его соратница Мария Певчих.
Ничего хорошего сейчас не происходит, потому что против него заведено 4 новых уголовных дела, что позволит продлить его нахождение в тюрьме до 23 лет, если я не ошибаюсь. Ну, это какая-то абсолютно сумасшедшая цифра. Уголовные дела заведены против моих коллег, против нас всех, по экстремизму, почему только не заведено. К сожалению, ничем порадовать я не могу, кроме того, что мы пересобрались, мы стараемся, мы продолжаем работать, продолжаем дело Алексея. Я вот расследование публикую. Ребята занимаются политикой, умное голосование, выборы и все такое. Да, нет, я вчера, конечно, пролистала. И я восхищаюсь, когда такое количество людей, сотни журналистов, они объединились ради того, чтобы разобрать эти тонны достаточно неинтересных бумажек. Я абсолютно точно знаю, как они выглядят. И это скучная, муторная работа. Но они в этой скучной макулатуре смогли найти очень крутые истории и про Чемизова, и про Эрнста, и про любовницу Путина Светлану Кривоноги, у которой нашли квартиру в Монако. Куча всего интересного. Я в восторге. У меня профессиональная зависть. Я бы тоже хотела поучаствовать в таком. Безусловно. Мы уже столько лет делаем расследования, что у нас они начали пересекаться и состыковаться в какой-то момент. Те расследования, которые мы делали 10 лет назад, сейчас актуальны опять, потому что люди, к сожалению, не перестают воровать, и герои расследований встречаются, как встретились недавно на яхте Дерипаски герой нашего расследования от 17 или 18 года. Приходько с министром иностранных дел Лавровым и проституткой Настей Рыбкой. Все это вместе перемешивается. Мы, конечно, все, что обнаружилось в этой Pandora Papers, мы обязательно все внимательно изучим. Если нам разрешат, посмотрим документы и будем использовать.
Точно. Ваша работа за границей, она помогает или мешает?
мешает. Это вынужденная мера. Поверьте мне, никто недоволен и не испытывает никаких положительных эмоций по поводу того, что пришлось уехать из России. Если бы была возможность, несомненно, каждый из нас работал бы из Москвы, как мы работали много лет. Это очень печально. Ни мы, ни политические активисты, ни студенты и ни журналисты не должны уезжать из своей страны. И это возмутительно и очень грустно, на самом деле. Я надеюсь, что мы все скоро вернемся.
Это была соратница Алексея Навального, Мария Певчих. Добавлю, что вчера другой соратник политика, Леонид Волков, принял в Потсдаме присужденную Навальному германскую премию за вклад в свободу СМИ M100 Media Award. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ни Андрей Бабкин, ни Дмитрий Петелин, они еще ни разу не были в космосе. И теперь даже стоит вопрос, думаю, прилетят ли они вообще-то.
Побочные эффекты космического проекта Первого канала. Съемочная группа фильма полетела, профессиональные космонавты остались на Земле. Но об этом чуть позже, а сейчас о ситуации на рынке энергоносителей. Цена на природный газ в Европе сегодня опустилась ниже $1000 за 1000 кубометров, хотя еще в среду обновила исторический максимум, превысив отметку в $1900 за 1000 кубов. Ситуация на мировом рынке энергоносителей обсуждалась вчера на совещании по вопросам развития энергетики России, которое в режиме видеоконференции проводил Владимир Путин. Вот что он сказал в частности.
Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года. Спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, и цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам. Собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газа. Это сегодня стало абсолютно очевидным. Оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочный, так как не учитывают специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и, как я уже сказал, дисбалансу.
Биржевая торговля газом, она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке. Газ так не торгуется, его нельзя так хранить.
Говорил Владимир Путин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отверг предположение о том, что резкий рост цен на природный газ в последнее время во многом был связан с действиями России в лице «Газпрома». Песков объяснил этот рост другими факторами.
Первое и самое главное, мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства. А причина кризиса, они состоят в нескольких факторах, просто которые совпали по времени. Это и то, как идет восстановление экономики, это и, соответственно, растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ. Статистика показывает, что они действительно заполнены меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, годом ранее. Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе. Это просто связано с климатическими изменениями, там штиля, и мало вырабатывается ветрогенерация. И есть также ряд других факторов, которые просто соединились воедино. Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте. Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и так далее и тому подобное.
мнение пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Сегодняшнее резкое падение цен на природный газ в Европе я обсуждаю с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Мне приходилось встречать в прессе мнение, что цены на газ пошли резко вниз после заявления Владимира Путина о необходимости урегулировать мировой газовый рынок. Вы согласны с таким мнением?
Я абсолютно с этим не согласен, потому что те высокие цены, которые установились на рынке, они были вызваны совершенно другими причинами. Во-первых, то, что сейчас будет происходить снижение, это говорит о том, что меняется ситуация на финансовом рынке. Спекулянты с фьючерными контрактами и прочими деривативами, число которых намного превышает сделки с реальным газом, они, думаю, начнут скоро фиксировать прибыль и переходить в отступление. Цена в значительной мере сейчас определяется тем, что они играют на рынке фьючеров, а заявление «Газпрома» о том, что «Газпром» не собирается поставлять новый газ на спотовый рынок, о том, что он перестает заполнять свои газовые хранилища в Европе, о том, что он отказывается поставлять новый газ дополнительно через украинскую территорию. Вот все эти заявления, они подталкивали спекулянтов финансовыми инструментами к тому, чтобы повышать цену. Ситуация-то была не потому, что газа не хватало в хранилищах. Вы посмотрите, газ в Великобритании 101% заполнены газовые хранилища по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в других многих странах в Европе ситуация вполне нормальная, но немножко меньше, но продолжается. Нет никакого газового кризиса, не грозит Европе никакое замерзание, несмотря на все крики панические «Газпрома» и его прихлебателей. И цены обязательно, когда пройдет это понимание на рынке, вот эти спекулятивные раздутые цены должны пойти вниз, пузырь все-таки лопнет.
Если я вас правильно понял, то именно действия «Газпрома» сыграли большую роль в недавнем резком росте цен на газ. Сейчас схлопывание этого пузыря насколько больно ударит по его интересам?
Во-первых, да, действительно, роль «Газпрома» в нагнетании этой истерии была, пожалуй, самой мощной, потому что на этой позиции «Газпрома» ездили, куда им надо, эти спекулянты. А то, что «Газпром» уже понес огромные потери, когда он отказался продавать газ по высоким ценам на спотовом рынке, чтобы выкручивать руки в Европе, это стоило ему миллиардов и миллиардов долларов, я думаю, а не просто там каких-нибудь незначительных потерь. В России рассчитывают, что Европа капитулирует, судя по выступлению нашего президента, и согласится с тем, что переход на зеленую энергетику был преждевременным, и нужно больше опираться на ископаемые виды топлива, особенно из России. А в Европе же, как я вижу, принимают решение об ускоренном переходе к другим энергоносителям и отказе от природного газа в том числе. Поэтому вот сейчас идет ответственный момент этой газовой войны, какая позиция возобладает и насколько продлится это противостояние, позиция российского руководства против позиции развитых, технологически развитых стран мира и в первую очередь европейских государств.
А у России остались какие-то рычаги воздействия на Европу?
Это те же самые рычаги. Вырву себе глаз, пусть у тещи будет зять кривой. Не буду продавать им газ, пусть там дорого стоит, пусть я лишаюсь огромных прибылей, но зато я докажу, что я способен Европу на колени поставить. Это единственный рычаг.
Резкое падение цен на природный газ в Европе я обсуждал с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Вы слушаете «Время свободы». На Международной космической станции, как известно, начались съемки фильма «Вызов», для чего на станцию прибыли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. По сюжету фильма женщина-врач отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта. Многие наблюдатели сходятся в том, что проект был затеян, чтобы опередить компанию SpaceX, миллиардера Илона Маска, которая год назад объявила о намерении вместе с НАСА снять первый в мире боевик в космосе с Томом Крузом в главной роли. Решения, связанные с проектом «Вызов», принимались очень быстро и имели, если можно так выразиться, побочные эффекты. Пересильд и Шипенко заняли места двух космонавтов, которые по плану должны были лететь на орбиту, а двум членам нынешнего экипажа МКС придется теперь провести в космосе на полгода больше, чем планировалось. Уступившие места съемочной группе космонавты могут навсегда остаться на Земле, полагает главный редактор журнала «Все о космосе» Денис Альбин.
Настоящих космонавтов – это проблема. Эту ракету, этот корабль отобрали у Андрея Бабкина и Дмитрия Петелина. Они должны были лететь вместе с Антоном Шкаплевым в рамках обычной миссии МКС-66. И это проблема. Дело в том, что ни Андрей Бабкин, ни Дмитрий Петелин, они еще ни разу не были в космосе. И теперь даже стоит вопрос, что мы прилетят ли они вообще так. Так как отправить их на следующем корабле не получится, потому что, как я говорил, экипажи тоже утверждаются за несколько лет вперед. Как минимум до конца 2023 года все экипажи и корабли расписаны. А как мы знаем, в 2024 году МКС может вообще перестать существовать. Так что, возможно, они вообще не полетят. А проект российской орбитальной станции все еще разрабатывается. Неизвестно, когда он начнется. И, может быть, как минимум какой-то перерыв в полетах, если вообще она будет. Сейчас у Роскосмоса большие проблемы с финансами. Они буквально вчера, Владимир Соловьев, это генконструктор РКК «Энергия», сообщил, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисейская» закрыт за недостаток финансирования, что автоматически закрывает для российских космонавтов полет на Луну. Нет ничего плохого в том, чтобы снять фильм на МКС. Если бы это было сделано правильно, потому что часть этого фильма финансирует Первый канал. Если бы он профинансировал отдельно ракету и космический аппарат, было бы просто замечательно, и это бы и для Роскосмоса в плюс пошло, и, пожалуйста, снимайте фильмы, какие хотите. Но в данном случае это и ущерб российской космонавтике, и непонятно для чего все это. И с точки зрения пиара, как я говорил, уже было снято несколько фильмов. То есть, опять же, не первый. В 1983 году в Советском Союзе вышел фильм «Возвращение с орбиты». Некоторые кадры для этого фильма снимали советские космонавты на орбитальной станции «Салют-7». В 2008 году Ричард Герри снял на МКС фильм «Апогей страха». Это научно-фантастический фильм. Я не говорю о качестве этих фильмов, это другое. То есть сейчас утверждается этот первый игрофильм, снятый в космосе. Это уже неправда. Ну и, кстати, вот недавно вернувшаяся туристическая миссия Inspiration4 сняла кадры для 5-й серии сериала «Обратный отсчет» Netflix.
Говорил главный редактор журнала «Все о космосе» Денис Альбин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».